Вы слушаете Теос Медиа.
Теос.фм.
Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гигзона.
Добрый день, доброго понедельника всем. Сегодня потрясающая погода, во всяком случае, у меня за окном. Вот, надеюсь, у вас именно так же все. Здесь, сейчас, прямо перед вами гиг-зона, и мы вас приветствуем. Меня зовут Анатолий Чепенко, и Оксана Куропаткина, собственно, приветствую тебя.
Привет, Толя.
Да, эфир у нас сегодня будет интересный. Сначала тема или сначала гость?
Сначала тему.
Сначала тема. Тема у нас очень интересная, незнайка. Но мы все про это знаем и обязательно вам расскажем. На самом деле у каждого из нас, мне кажется, особенно тех, кто жил вот в постсоветском пространстве, и неважно, какая это страна, вот, мы все слышали про этого персонажа, вот. Кто-то помнит еще Мурзилку, кто-то помнит веселые картинки и шпунтиков, и против ребят, вот. И это было очень здорово, это наши герои, а может быть не наши, кстати, тут тоже есть вопросики, и у меня есть несколько моментиков, о которых я тоже хотел бы поговорить. И тут у нас незнайколог, или как правильно сказать, человек, шарящий за дела Незнайки и его франшизу, вот, Ольга Михайлова, здравствуйте вам.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ольга специалист по детской литературе, и когда я бросила клич среди своих френдов, кто хочет поучаствовать в эфире про Незнайку, вызвалась Ольга, для которой это ее хлеб. Правильно, Оль, я понимаю? Детская литература – это твой хлеб.
А, я думал, Незнайка или Цветочный город. Что конкретно хлеб? Ага, понял, понял.
Скорее, профессиональный интерес, да.
Профессиональный интерес. Да, я фанат у Ольги профессиональный интерес. Мы, в принципе, обычно на наши эфиры приглашаем людей, которые профессионально чем-нибудь таким занимаются, интересуются. Вот. И поэтому рада приветствовать Ольгу у нас на эфире, тем более, что Оля у нас здесь ветеран. В прошлый раз, правда, Оля была на совсем... Ух ты, Незнайка на Луне, да-да-да, это та самая обложка, ура!
Я помню, был в... Ну, давай ты расскажешь историю, да, а потом, да, когда будем, говорю, кто как познакомился, так...
Да-да, я говорю, что Оля у нас была на совершенно не детском эфире 3 с лишним года назад, на таком феминистском антиклирикальном сериале «Рассказ служанки». Вот совершенно не по-детски, не по-детски там персонажа жгли. Вот, это был один из наших лучших эфиров, я до сих пор его с благодарностью вспоминаю. Мне кажется, это было у нас вполне содержательно. Как мы уложили за 50 минут, до сих пор не знаю. Ну, а теперь, собственно, мы говорим о том, что входит непосредственно в профессиональный интерес Оли. Вот. Это детская литература, ну, внутри которой Незнайка, конечно, занимает особое место. Говорим мы об этом не просто так, а в связи с тем, что в этом году исполняется 25 лет с момента выхода мультсериала «Незнайка» в 97 году. Постсоветская Россия и экранизация вдруг неожиданно советской книжки само по себе, мне кажется, интересно. И, кроме того, у нас на эфирах мы обычно обсуждаем сериалы, какие-нибудь там супергеройские франшизы, аниме, дорама, еще что-нибудь. Но периодически мы обсуждаем еще и книжки, обычно в связи с какой-нибудь экранизацией. Я рада, что мы, наконец, обратились еще и к детской литературе. Толя тут уже помаячил книжкой. Вот. Видимо, это к тому, как кто из нас познакомился с Незнайкой, с книжкой, с мультиком. Какие наши первые впечатления, а может быть, первые уже были настолько давно, что мы о них забыли, какое у нас осталось послевкусие? Ну и традиционно этот вопрос сначала обращаем к нашему гостю. Оля, Незнайка был когда? Первый раз в жизни.
Да, привет еще раз, да, очень тоже рада видеть. На самом деле, «Незнайка» действительно был очень-очень давно, поэтому про такое сознательное прочтение я бы, наверное, говорила уже, когда я начала как раз знакомиться и сама с детской литературой в университете, и потом ее преподавать в университете. А вот с мультфильмом, на самом деле, я познакомилась всего несколько лет назад. У меня дочка ходила в детский сад, и там преподаватель, вот пришла идея для 4-5-летних детей поставить вдруг не просто «Незнайку», а «Незнайку на Луне», танец, поэтому вот...
А значит, CGI, спецэффекты, да?
Да-да-да, поэтому вот такой...
И скафандры.
Достали эту книгу с иллюстрациями Валька, перечитали ее, ну и после мультфильм как раз-таки посмотрели. Так что вот как раз с мультсериалом я познакомилась примерно 4 года назад. Так что так.
И... послевкусие, есть ли у тебя какое-то, вот как у читателя, я понимаю, что это отдельно, просто как у читателя, и как у специалиста. Вот в целом можешь какую-то эмоцию основную описать от этого всего, от коротышкинского царства?
Ну, во-первых, умиление, конечно, это первая эмоция, наверное, которая...
Это же коротышки.
Да, да, да. А второе, ну, если отставить немножечко такие совсем уж... простые эмоции, то, ну, наверное, про экранизацию мы еще поговорим отдельно, да, но в целом это... Я очень люблю, когда писатель создает замкнутый мир, да, то есть мир, который не как там, не знаю, в «Черной курице» Погорельского граничит с нашим миром, с реальным миром, или как там у Гофмана есть какая-то граница, а здесь такой вот действительно альтернативный мир, который создан, замкнут, и там, в общем-то, жизнь достаточно хорошо налажена, свои правила есть, поэтому, вот поэтому мне настолько это было интересно, да? По каким правилам живет этот мир, какие у него вообще конфликты, проблемы, есть ли они, и как это все в итоге разрешается на экране.
И как раз об этом мы обязательно поговорим. Собственно, этому и будет посвящен наш эфир. Вот. А пока мячик Толи, который тут маячил книжкой про «Незнайку». Толя, «Незнайка» был когда впервые?
«Незнайка». Сохраняю эфир на своей страничке параллельно. «Незнайка» в моей жизни или «Незнайка»... Ну, давайте начнем с этого. Вот тут даже переводка есть. «Незнайка» в моей жизни появилась, мне кажется, с появлением «Спокойной ночи» в моей жизни. Это с самого начала. Вот. И ты видел по кусочкам вот эти вот мультфильмы еще советские, где-то кукольные. И вот. И как-то раз после школы я, немного сэкономив на обедах, пошел играть в игровой салон в PlayStation 1. И долго ждал своего время и места, и вот, в конце концов, меня досталось. И я что-то поиграл и не хотел уходить. Ну, типа, блин, ты играешь там 30 минут, ждешь до этого час. И вот, я просто смотрел, как вот другой какой-то парнишка играет. И, а я сидел за такие, как парты такие были. Вот недалеко от школы, мне кажется, они забирали оттуда парты. Вот. И я такой засовываю в парту этот руки. А там лежит вот эта книга. И я сейчас как раз у мамы нахожусь. И вот та самая книга с 2001 года... Вот, у меня она, собственно, и сохранилась. Я смотрю книгу, я говорю, а чья книга? Ничья книга. И, видать, какой-то парнишка заходил поиграть, и она осталась. И так уж мне она понравилась, что я, в конце концов, думаю, ну, раз она ничья, я еще посидел какое-то время, и думаю, заберу-ка я ее домой себе. И вот, вот эта та самая книга, про которую мы говорили в плане художник тот самый, потому что тут прям иллюстрации, вот, она мне, собственно, и досталась. Чуть позже я уже приклеил туда еще что-то, решил, недостаточно художник постарался. Вот, и вот так вот я и познакомился, чуть позже, наверное, да, чуть позже, я, честно, не помню, наверное, на видеокассете какой-нибудь ВХС я увидел «Незнайка» на Луне, вот эти вот мультфильмы, я не помню, 98-й год или 97-й год, когда выходили. Да, и какое-то было переосмысление, потому что после кукольного «Незнайки» тот «Незнайка» смотрелся, ну, если не как диснеевский персонаж, то что-то где-то рядышком, потому что, ну, и нарисовано это было сильно лучше, и почет и уважение всем тем, кто делает кукольную анимацию, но... художественное детскому глазу всегда приятнее, особенно там, когда все гладенько нарисовано, без вот этих вот рваных моментов. Вот. И поэтому как-то вот так вот. И он постоянно преследовал. Даже я все-таки 88-го года, поэтому не застал еще веселые картинки, ну, в сознательном возрасте. А где-то оставалось то у бабушки, еще кому-то к друзьям придешь, старые какие-то выписывали газеты, и вот там были эти веселые картинки, в котором были персонажи, в числе которых был еще и Незнайка. Вот, может быть, ему должного внимания там не сильно уделяли, но точно он был в этой команде спасателей. Вот, и как-то вот так вот я познакомился с Незнайкой.
Ну, а у меня Незнайка тоже с самого детства, и вот Оля говорит о сознательном прочтении Незнайки, а я бы сказала, что у меня сознательное прочтение было вот прям в детском возрасте. Почему? Потому что мама перед сном мне читала по главам вообще всю-всю-всю трилогию, мы с ней много чего вот так таким образом прочитали, и у нас в семье всегда было принято, вот сколько я себя помню, мы что-то смотрим или что-то читаем, мы обязательно обсуждаем. То есть вот у меня какие-то эмоции, у мамы какие-то эмоции. И сразу вот, что называется, с такого возраста я привыкла к тому, что все обсуждается, что все каким-то образом анализируется, и что в этом пространстве как-то дети и взрослые вместе. Вот. Для меня было, когда я выросла, удивительным, что во многих интеллигентных семьях как-то дети и родители не обсуждают то, что они читают. Для меня это было так странно, мне казалось, это как-то естественно. А поэтому можно сказать, что Незнайка так сознательно внедрялся в мою жизнь, если так можно выразиться. А потом, ну, я довольно быстро научилась читать сама. И помимо того, что мы с мамой читали, я параллельно в младшем школьном возрасте читала «Незнайку», и очень у меня запомнился. Я очень любила «Незнайку в солнечном городе», вторую часть трилогии, много раз ее перечитывала. Вот. Но потом в какой-то момент оставила «Незнайку» на долгое-долгое время. И вот уже во взрослом возрасте, это было 6 лет назад, что-то меня накрыло. Это из серии «Накрыло» и перечитал Волкова все 6 книг про «Волшебника изумрудного города». Вот накрыло, даже не можешь объяснить почему, но тебе хочется это перечитать. И меня тогда же взяло, накрыло, я думаю, дай-ка возьму, скачаю. Скачала, перечитала вот вообще вот всю-всю-всю трилогию от начала до конца и получила очень большое удовольствие. И потом еще через какое-то время я так бегло, выборочно смотрела «Незнайку на Луне», потому что к этой книжке... в честь экранизации которой мы сегодня и собрались с вами, у меня, в принципе, особое отношение, потому что уж больно какие-то моменты кажутся перешедшими из политической какой-то сатиры, да, из коротышкинского мира, как будто перешедшие к нам. И я помню, как мне душу грел вот то, о чем говорила Оля, то, что коротышкинский мир, он какой-то самодостаточный. И я помню, что в этом мире мне как-то хотелось жить и как-то вот взаимодействовать, что как-то здорово, что они все вместе живут, что они все такие разные, что они учатся друг с другом взаимодействовать, что вот этот занудный Знайка, он как-то уравновешивается Незнайкой. А недавно я поняла, что наряду с Буратино, ну, из советской сказки, соответственно, и особенно из советской экранизации, вместе с Незнайкой делят пьедестал моего любимого мужчины всех времен и народов. То есть вот этот типаж такой хулиган, раздолбай, такой немножко двоечник, который вот постоянно делает какие-то нелепые вещи, вот, чего-то не знает, не догоняет, но при этом он какой-то креативный, он добрый, он в трудных ситуациях, не владея какими-то знаниями, находит какой-то выход, вокруг него группируется все, и он своей вот этой вот стихийностью, сумасбродностью приносит какой-то, привносит какой-то позитив. Я понимаю, что это вот прям мое. Незнайка и Буратино просто вот навсегда, это мои любимые мужчины. Вот. И наблюдать за развитием Незнайки мне, правда, было очень интересно. Вот. И я тогда же, когда и Оля, кстати, впервые познакомилась с мультсериалом, я вообще про него не знала, не слышала, что он есть, случайно наткнулась, и дай, думаю, посмотрю. Незнайку я люблю, надо бы посмотреть. Посмотрела и тоже впечатлилась. Мне тоже понравилось, как и Толе, что анимация такая вот рисованная, не кукольная. Как-то мне тоже, хотя я не ребенок уже давно, вроде бы, вот, мне как-то рисованная все равно нравится больше. И экранизация, особенно когда я сверялась с тем, когда она была снята, тоже как-то наводит, мне кажется, на определенные мысли. В общем, как-то Незнайка заново вернулся в мою жизнь. Я была очень рада, что у нас есть возможность как-то об этом персонаже поговорить. И начала бы я, наверное, с того, о чем сказала Оля, что коротышки и коротышкинский мир – это особое пространство. Я сейчас сама, чтобы самой себе напомнить, посмотрела, что Носов создает этот мир, впервые выходит книжка в 1954 году про Незнайку и его друзей. Вот. Через 4 года выходит Незнайка в Солнечном городе, и еще, получается, через 10-12 лет выходит Незнайка на Луне. Особое пространство, действительно замкнутое, в котором нету людей, а есть только исключительно коротышки.
А можно краткий исторический этот прыжок можно совершим? Вот, мне кажется, сейчас он будет сильно актуален. К тому, откуда вообще Незнайка? Ну, Носовский ли Незнайка вообще?
Вот, наверное, это к Оле сначала вопрос.
Ну, давайте, да, совершим такой прыжок. Ну, понятно, да, что до Носовского Незнайки, в принципе, были такие лесные человечки, которые пришли к нам из американских комиксов где-то в начале 20 века.
Насколько я знаю, была Анна Хвольсон.
Анна Хвольсон была детской писательницей, которая...
Которая адаптировала картинки Палмера Кокса, канадского.
Картинки были Палмера Кокса, да, но она написала тексты, и вот там где-то в 1902 году вышла эта книга «Царство малюток. Приключения 27 лесных человечков». И это были такие эльфы, и на, скажем, современные образы знайки, там, незнайки, это не было похоже совсем, да, но при этом у них были имена характерные, да. Тут недавно был, кстати, юбилей журнала «Мурзилки», да, как раз. И,
они до сих пор выходят?
Да, «Мурзилка» выходит, но он очень сильно так адаптирован под современные реалии, но в целом, да, конечно, выходит самый такой долгоиграющий детский журнал в целом с 24-го года. Да, но эти имена, Незнайка, Знайка, Мурзилка, они вот у Анны Хвольсон и появились. Да, и, собственно, такой мир лесных человечков. Поэтому Носов воспользовался вот этой идеей, можно сказать, да, лесных человечков и создал свой мир, такой, не знаю, да, альтернативный мир, у этих маленьких человечек там свои правила жизни, свои проблемы, и решают о них тоже по-своему, поэтому, собственно, Носов был не первым, да, кто... С Мурзилкой мы до сих пор как-то все... Кто-то знает, кто-то не знает, но, тем не менее, журнал существует, да, с 1924 года. И Мурзилка сам тоже был сначала собачкой такой безродной, беспородной, лохматой. Вот. Ну, и только потом его уже облагородили, вот этого желтого человечка.
Ну, вот я читала, кстати, дореволюционного Незнайку, условно, да, вот этих самых человечков, и я это достаточно хорошо помню, но мне кажется, что Носов очень так их приспособил к современности, и, конечно, вот этот советский элемент, мне кажется, чувствуется в том, как выстроено, в принципе, пространство мира коротышек, вот, как они живут, по каким правилам. Вот, в «Солнечном городе» мне запомнилось применительно, да, к «Солнечному городу», что это прям вот такой город будущего, вот, в котором все движется, все работает, прям вот в духе оптимизма конца 50-х, начала 60-х годов о том, что технический прогресс, вот он идет, стремительно, и скоро у нас всех победит. Но вот в связи с миром коротышек все-таки, наверное, такой важный вопрос к специалисту. Тем более, что ты сама говоришь про то, что это какой-то закрытый мир достаточно. Как тебе кажется, как выстроен мир коротышек, какие там основные законы и какие основные проблемы ставятся в этом мире? Вот так, если пунктирно.
Ну, скажем так, если пунктирно, наверное, у нас все-таки там два пространства, да, есть пространство цветочного города, и про это пространство мы все понимаем с первых, скажем так, кадров мультсериала, да, цветочный город – место, где вот уже визуально даются эти первые штрихи, там все хорошо, там, значит, каждый занят своим делом, такой идеальный мир, очень красочный, очень динамичный, тут же звучит нам там вечное движение Штрауса, да, сопровождает вот этот вот поток деятельности, который совершают эти коротышки. И первая фраза, которая там произносится, все-таки как все-таки хорошо в нашем городе, да, то есть вот ничего лучше уже быть не может просто-напросто. И самый большой конфликт, который случается, да, это вот что-то там с урожаем не так пошло, да, то есть вот громко среди, что мне тоже очень нравится в языке, художественном языке этого мультфильма и того, как выстроен этот мир, очень много, мне кажется, дает для понимания то, как появляется, собственно, сам Незнайка. То есть он нарушает эту идиллию, появляется громко, заметно, на этом большом арбузе, сразу вызывает переполох. И это самый такой серьезный конфликт, который в первой серии прописан, который в мире коротышек у нас встречается. Да, и есть мир, второй мир, да, куда они потом прилетают, лунный. Там все-таки есть взрослые, да, и он живет совсем по другим законам. То есть если в мире коротышек, я почему говорю, да, вот что он замкнут такой, у них, в принципе, все хорошо, все налажено, да, они из любопытства там, да, летят. Они могут себе это позволить, они из любопытства летят на Луну. Вот. И когда они сваливаются с Луны, Незнайка и Пончик, да, эти дети оказываются в мире взрослых, да, в мире частной собственности, в мире там акций, в мире денег. И в первый раз об этом узнают. Поэтому и там конфликты, и столкновения, и проблемы уже совершенно другие. Так что я, наверное, так это описала.
А, то есть получается, что Незнайка на Луне, но, кстати, и книжка тоже. Может быть, в книжке это менее ярко показано, но и там тоже это есть. То есть детский идеальный мир, вот чем-то напоминающий, если про современность говорить, то мир смешариков, где люди живут вот какой-то общиной, там случаются конфликты, но все друг друга любят. Это тесная такая вот соседская община, где все знают, что у него есть, что, как сказать, за тобой стоит друг, что тебе, если что, помогут, несмотря ни на какие конфликты, ничего. Это идеальный детский мир. И получается, что из этого детского мира наши персонажи оказываются в мире взрослых, где все по-взрослому, где конфликты взрослые. И, кстати сказать, тюрьма, вот как она показана визуально в мультсериале, как она описана в «Незнайке на Луне», она очень отличается от тюрьмы, например, в «Солнечном городе». Я помню, меня на всю жизнь потрясло, как, значит, в качестве наказания в «Солнечном городе» милиционер читает в течение какого-то времени нотацию. Так и прописано. То есть нотация 5 минут, 10 минут, 15, 20, полчаса. Я так смеялась в детстве. Мне это в юности мне вообще очень понравилась эта идея. Так здорово. То есть, получается, засекают время, тебе пилят мозги, а потом оп, и заканчиваются. Главное только перетерпеть. И тюрьма такая вот чем-то... Вот, кстати, напоминает тюрьму из книжки про волшебников из Кардамона, господи, волшебников, разбойников из Кардамона, с прекрасным Бастианом, который всячески заботится о том, как бы им там не было нехорошо. Вот, а тюрьма в Незнайке на Луне совсем другая, то есть это прям такая жесть. Вот, Оля, как ты думаешь, а зачем, почему так сделано? А почему дети из идеального мира, где все тепло и хорошо, вдруг попадают в суровую взрослую действительность и оказываются от нее в шоке первое время?
Ну, здесь, в принципе, это на самом деле третья часть трилогии, она такая самая, наверное, самая идеологичная из всех, да, то есть если сначала у нас там детский такой мир приключений Незнайки и друзей, просто нужно описать, скажем, правила жизни коротышек и их приключения. Потом у нас «Солнечный город», где все такое утопичное, светлое будущее. И, собственно, в век космический, да, потому что 65-й год, получается, это уже космическая эра, в отличие от двух предыдущих книг. Получается, что здесь есть и такая идеологическая составляющая в том числе, да, что нужно показать и другую сторону жизни, да, капиталистический строй в какой-то степени. Вот. Хотя, на мой взгляд, все равно там какого эстетического в мультсериале намного больше, чем идеологического. Но давайте вспомним еще о том, что любая практически книга про коротышек, там, начиная с «Лилипутов», в общем, была памфлетом, да, сатирико-политическим памфлетом. Поэтому здесь, я думаю, что нужно, было какое-то такое эстетическое задание, да, которое не только познакомить общество в 60-е годы с тем, как живет Давилон, Вавилон, Нью-Йорк, но и в том числе посмотреть, 90-е годы уже, да, что такое совершившийся капитализм, условно говоря. Наверное, такие две задачи, как минимум.
И к вопросу про политический памфлет. В 60-е годы, вот когда книжка писалась, я так понимаю, что эта книжка была отчетливо полемическая. Да? То есть, условно, нам показывают два мира, два Шапира. Я очень хорошо помню, в каком шоке был Незнайка, когда не понял, что такое деньги. Его же поэтому арестовывают, и здесь возникает первый конфликт. Да? То есть, что такое деньги? Ну, то есть... В мире коротышек денег нет в принципе. В солнечном городе нету денег в принципе.
Все вообще.
Да, 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 да. То есть это идеальный...
Очень коммунистический вы.
Да, ну, конечно, подход. Конечно.
Да, 100%, конечно.
Вот. И причем этот мир же показан совершенно не казарменным, что в книжке, что в мультсериале. Вот как Оля сказала, что там все мирно, по-доброму и хорошо. Единственная проблема – это бузатер-незнайка, который весь... Вечно всем портит малину, но это, что называется, вот всегда должен быть кто-то вот такой не очень в ногу, условно говоря, вот, который вызывает общую озабоченность, и которую нужно определенным образом перевоспитать. Вот. Но это все пространство каких-то теплых человеческих взаимоотношений. И получается, что то, что увидели коротышки на Луне, это, помимо всего прочего, как говорится, дикий холод капитализма.
Есть такое, да.
Вот. И, кстати, интересно, чем же дело-то заканчивается. Дело в том, что наши эмиссары, Пончик и Незнайка, попав туда, сначала пытаются приспособиться. Пончик так вообще поначалу даже и разбогател, как мы помним с вами. Вот. И потом, благодаря в том числе приезду своих товарищей по партии, можно, наверное, так сказать, они, пользуясь народным недовольством, совершают фактически революцию. И, кстати, интересно, что по книжке наши гнусные капиталисты устраиваются на работу, то есть они становятся нормальными рабочими людьми, перековываются прямо в китайском духе, когда таким образом перековывался даже бывший китайский император. Вот. И в итоге и на Луне все стало таким околосоциалистическим. Как говорится, все активы перешли в руки трудящихся, а капиталистов прогнали или перевоспитали. Вот.
Оля, а вот как звучит ты думаешь? Потрясающе.
Нет, ну оно так и есть, оно этим и запоминается. Я помню, что вот когда я была ребенком, я прям очень болела за революционных коротышек и прям вот очень желала им успеха, когда же они тут все переделают как надо. И я очень радовалась за то, что перевоспитались, значит, эти всякие неприятные толстосумы. И дядьки начали работать вместо того, чтобы просто деньги качать.
Ну вот этого, кстати, в сериале-то нету. Да, то есть здесь размыто все в этом отношении. Получается, что вот мы начали про конфликты цветочного города, да, а если мы говорим про конфликты лунного города, мы с миром лунного города сталкиваемся в тот момент, когда туда сваливается с Луны, внутрь Луны, не знаю, когда. И вот все, что там начинается, оно... В принципе, сначала начинается не по причине внешней, не потому что Незнайка свалился, да, там есть звездочка, да, и это первые кадры, да, она в этом красном платье летит на аппарате, и, собственно, мы понимаем, что все, вот здесь вот оно уже какое-то будущее, тут вот женщина, она за рулем, она в красном платье, она, когда лезет на гору, говорит, что она все сделает сама, это я уже там под конец, но тем не менее, да, то есть она уже конфликты как журналистка обозначает вот экологическую, да, такую проблематику. Вот. И второй конфликт, который как раз внешний появляется в этом мире уже со стороны коротышек, да, что гигантские растения, которые они привозят, они угрожают самому устройству, мироустройству и вообще миропорядку лунного города. Да? И об этом очень долго и доказательно говорит вот один из главных злодеев, Спруц, который боится этой конкуренции со стороны гигантских растений, беспокоится, значит, что все натуральное сейчас появится, и местные коротышки перестанут покупать его искусственную продукцию, там искусственный табак. Он очень долго об этом говорит. И получается, что когда Незнайка улетает, жизнь их меняется. Но мы не совсем понимаем, да, вот в фильме, в мультфильме это не очень прописано, да, в какую сторону. То есть звездочка вроде говорит, что все, у нас теперь все поменяется. Да? Но вот в отличие от книги, вот эта социальная проблематика, она все-таки, на мой взгляд, нивелирована. То есть есть экологическая, есть вот какая-то борьба за права, свободы немножечко есть, да, потому что там звездочка выходит все-таки, призывает к митингу, к борьбе, к революции. А вот в цветочном городе, в принципе, на мой взгляд, ничего кардинального не происходит другого, да, они прилетают, очень радуются, что они вернулись домой, и все, да, и жизнь течет по тем же правилам, по тому же кругу.
То есть получается, что от соприкосновения миров не так, чтобы что-то, в принципе, произошло. То есть приехали, там что-то помутили на Луне, вот что-то вроде бы поменялось, но не очень понятно что, потому что я согласна с тем, что социальная проблематика вот в той остроте, как она показана в книжке, ее нет. Оля, как думаешь, а почему? Почему это так? То есть, как бы, это было идеологически неприемлемо, этот оптимизм куда-то улетучился у самих творцов. Почему?
Ну, социальная проблематика про коротышек уже, в принципе, закрыта темой Чиполлино, мне кажется, да, и многочисленными экранизациями Чиполлино, да, и в этом смысле, может быть, в 90-е более актуально, уже там выходили какие-то вещи, которые будут узнаваться в 90-е. Вот, да, там акции все-таки это было чуть ближе.
Мне кажется, да, действительно, потому что несколько все поменялось, и строй поменялся, и то, что, о чем писали, и та острота, накал, которая была в книге, вот, она могла бы передаться, но как будто бы уже и не хотели. Но потому что актуальность, как будто были привязки куда-то туда. А может быть, просто некие надмозги решили, что так лучше. Одно второму не мешает.
Ну, чуть-чуть по-другому расставлены акценты, наверное, да. То есть вот, есть не идеологическое, но сатирическое. Да? Очень много на разных уровнях в мультфильме сатиры на капиталистов, назовем их так, да, на уровне там визуально вот этих картин, да, наверное, вы тоже заметили бесконечные ставки растиражированных сюжетов искусства, там, Брюлов, вот эта виноградница, вместо нее женщина, да, собирающая виноград, июльский полдень, картина, или Спруц, который сидит вместо девочки с персиками. В общем-то, это же тоже отсылка к реалиям 90-х. То есть не просто сатира, а отсылка к реалиям 90-х, когда обеспеченные люди заказывали себя, огромные портреты там, на коне, окружали себя предметами роскоши. Обязательно такая картина должна была висеть у человека в малиновом пиджаке. Да? То есть вот это тоже такая примета времени, мне кажется. Поэтому эти акценты есть, просто они немножко смещены. И более того, они прям действительно рассчитаны же на восприятие взрослых и всех взрослых, потому что речь идет не о каких-то исключительных произведениях искусства, да, но о том, что все, в общем, примерно понимают, что да, вот здесь вот Серов, здесь Карл Брюлов, вот.
И получается, что остроты, наверное, стало больше, остроты такой вот привязки ко времени. То есть то, что у Носова еще только фантазия, да, вот фантазия о странах дикого капитализма, то для создателей сериала, этого сериала в 90-е, это уже реальность. Поэтому они акцентируют на каких-то вещах, которые делают это все дело узнаваемым. Действительно, когда я смотрела, такой реальный образ 90-х выстраивается, а не западный капитализм глазами советского писателя. Вот. Но вот я тут еще... Кстати, вспомнила, что когда я искала ВКонтакте группы, которые посвящены Незнайке, Незнайке на Луне, вот, искала по тегу, обратила внимание, что ну, где-то, наверное, процентов 70 всех тегов Незнайка на Луне – это левые в политическом смысле коммунистические группы, которые часто цитируют Незнайку, что называется, полотнами, и про полицейских, которые на самом деле такие вот вооруженные бандиты, и про акции, и про биржи, и про все такое. То есть там Незнайка рассматривается, видимо, примерно так, как он был задуман сначала. То есть, прежде всего, как политический памфлет. Только в 60-е годы это был памфлет, когда не надо было кого-то агитировать за советскую власть, а нужно было просто дать детям идеологическую картинку там, их и нас. А сейчас вот прочтение современных левых – это то, что Незнайка был пророческой книгой, пророческой книгой, что вот то самое, о чем было написано в Незнайке, все это сбылось в полном виде. А еще интересно, что вот тоже я встречала размышления о том, насколько подробно в самой книжке расписаны вот эти всякие финансовые механизмы, в которых принимают участие наши герои. И удивлялись люди, которые это расписывали, что книжка-то на детей рассчитана. Вот, а о таких сложных вещах так подробно говорят. А я помню, вот я же хорошо помню свои детские впечатления, мне было дико интересно. То есть помимо, собственно, сюжетной движухи, мне было дико интересно, как там акции работают, как биржи, как то, как все. Ну, то есть ты сидишь такой, это самый маленький, от горшка два вершка, вот сидишь такой, рассуждаешь про биржи, про то, про все, про финансовые механизмы. А мне кажется, что большую часть моих знаний о том, как это работает, я взяла из этой книжки. Это, наверное, многие, кто это как-то всерьез читал. А, кстати, Оля, как ты думаешь, а почему в книжке вот настолько подробно и, что называется, вот прямо на уровне смешарики пин-код расписаны такие вещи? А как думаешь, почему, вот зачем это нужно?
Ну, Носов, в принципе, писал же как и научно-популярную эту книгу, да, не научно-фантастическую, научно-популярную, то есть у него, он разъяснял понятие, там же не только финансовое понятие расписано, там очень много понятий, которые раскрываются вот очень подробно, и в «Солнечном городе» тоже это есть, да, поэтому, собственно, вот этот всплеск интереса к научной фантастике, он же тоже пришелся на 60-е годы, и, в общем-то, вполне себе объясним спутником, да, в 57-м году, полетами в космос, интересом к неизведанному вообще. Плюс, что касается конкретно финансовых схем пирамид, понятно, что 60-е годы, да, хрущевская оттепель, и Америка как особый мир, в котором это есть, это работает, да, и здесь важно было тоже советского читателя с этим познакомить. А что касается присутствия этого всего в детской книжке, ну, так любой, абсолютно любой детской книжке есть огромное количество отсылок взрослым, перемигивание со взрослым, просто где-то оно очевидно, где-то оно скрыто. И это есть, вот, я вас уверяю, практически во всех классических, особенно во всех классических произведениях детской литературы, особенно в 60-е годы.
И, кстати, это к вопросу про то, о чем мы обсуждали вне эфира, почему книга про Незнайку и сериал про Незнайку может быть интересна и взрослому человеку. То есть как-то вот есть в головах у людей неправильное представление, подчеркну, что детская литература, она только вот для детей. А Мандельштам с его вот только детские книги читать, да, только детские думы лелеять, он был неправ. Вот. Детская – это все ерунда какая-то, а вот нам надо читать взрослые серьезные книжки. А почему все-таки Незнайка, ну, в частности, Незнайка, раз мы про него говорим, может быть интересен взрослому человеку? Вот я с большим удовольствием перечитала, мне кажется, я не всякую взрослую книжку с таким удовольствием читаю. А как думаешь, вот почему может откликнуться взрослому человеку?
Ну, я думаю, как в любой такой хорошей детской литературе, да, и с мультфильмом тоже он достаточно удачный. Всегда есть эти отсылки, всегда есть перемигивание со взрослым читателем и взрослым, да, иначе не было бы вот этих всех картин, этой музыки, которая явно же рассчитана на то, что вот сейчас взрослый посмотрит, узнает, улыбнется, потому что он в этом... вместо девочки с персиками увидит спруца, или он увидит прогулку заключенных, вот так, как она на картине Ван Гога. Это же просто так вопрос о тюрьме, да? То есть, что стала острее тюрьма в третьей части трилогии. Ну, да, конечно, вот она стала взрослой тюрьмой. Да? Она такая, с картины Ван Гога. И то есть мы имеем дело здесь с такими с растиражированными образцами, с культурным кодом каким-то, и взрослому приятно, да, взрослому приятно это считывать, он понимает авторскую задачу, он понимает, какие здесь он должен быть параллели провести, или там, например, помните с Пончиком, да, вот, который прилетел, uh-huh. и пути с Незнайкой разошлись, и Пончик, значит, разбогател на этой соли. Вот что он делает, какого персонажа он напоминает, да, вот он лежит на диване, он в халате, у него дворецкий.
Обломов.
Да, да, понимаете, и вот это, вот, собственно, удовлетворение от того, что мы этот месседж авторский, тех, кто писал, создавал мультфильм, делал, мы его улавливаем. При том, что все это очень-очень органично тому, что делал Носов, собственно, в своих книжках. Он тоже оставлял вот очень много отсылочек там то к Гоголю, значит, то к Достоевскому, то к Леониду Андрееву. То есть вот это очень органично. Это не то, что автор мультфильма взяли и придумали. Да? То есть в этих конкретно аналогий в книжке не было, но были другие. Да? То есть это такая носовская стилистика. И она осталась. Это двух... адресность, назовем так. Потом, конечно, взрослым, мне кажется, всегда интересна игра с читательским ожиданием. Когда мы смотрим о маленьких, мы вот сидим и думаем, что это о маленьких. Мы не всегда ловим себя на мысли о том, что происходят какие-то открытия, рефлексии, связанные с тем, что автор пишет сатиру, да? Автор пишет то, что обращено только... ко взрослому, там, заседание олигархов, да, вот этих капиталистов, большой бедлам. Но это же только ко взрослому, да, то есть моменты, которые позволяют отрефлексировать свое общество, в котором мы живем, через показ другого, да, чужого образа жизни. В 60-е это был один образ жизни, сейчас... Для нас, может быть, мир вот, коротышек как таковой, он и является таким другим, чужим, такой альтернативной вселенной, через которую мы рефлексируем. Ну и, конечно, герой, да, я тут вот еще забыла сказать. Незнайка, в котором все озорство мира, наверное, да, и такая нелепость. Сам герой, который очень привлекателен, да, возможность вместе с ним пережить, сделать все неправильно. Посеять хаос вместо порядка, потому что взрослые — это территория порядка, да, какая-то такая, в основной своей массе. Вот, а здесь это не Витя Малей в школе и дома, правильный. Это Незнайка, который приносит хаос, и поэтому, мне кажется, взрослым откликается. Вот, как минимум с трех позиций.
Оль, а Знайка или Незнайка? Кого любишь больше?
Лично я люблю Знайку. Я объясню, почему. Потому что мы как-то с тобой обсуждали, что, значит, Незнайка, меняется он или не меняется. И, собственно, мне нравится, как очень явно меняется Знайка. Да? То есть он там испытал угрызение совести, у него вот был какой-то психологический слом, в конце концов. Да. И в конце концов он товарищам помог, да, и сбил всю свою спесь немножечко. Незнайка – это герой-трикстер, да, мы его так называем, да, такой шутник, плут, который, конечно, изобретателен, который очень много врет, потому что по натуре врун, да, с одной стороны, он не может не врать, но из хороших побуждений, да, вот. Помните, ему, по-моему, Звездочка, да, говорит, когда он полицейских обманывает, чтобы, в общем-то, ее спасти. Но почему ты всегда говоришь неправду, Незнайка? Да ну ты уже спас ее этой неправдой.
Это вот тот самый случай, когда художественный персонаж нам нравится, но в разведку мы пошли со Знайкой. Это так же, как пират Воробей Джек, Джек Воробей. Ты думаешь, потрясающий герой. На пушечный выстрел. Не хочу рядом с ним в жизни оказаться. Потому что такие люди, они очень интересны на бумаге, в произведениях. Но когда ты представляешь себя рядом с таким непостоянным человеком, мне кажется, это может очень сильно удручать и усложнять жизнь его, твою и всех, кто вокруг рядом находится. Даже с благих этих побуждений, еще что-то. Но это не значит, что мы с ними не встречаемся.
Но они
это не значит, что
ряда.
Мы не являемся для кого-то такими людьми.
Да, они герои одного ряда. Вот Джек Воробей, Незнайка, там, не знаю, Иванушка-дурачок.
Буратино.
Ну, да. Это все вот одна серия.
Ну, я немножко заступлюсь за этих героев, потому что я сама, мне самой тяжело быть рядом с человеком непостоянным. Все-таки, когда особенно становится тяжело, приходит испытание, важно, когда ты можешь на человека положиться. Вот я всегда за это голосую, что тусоваться, конечно, прикольно, а хочется быть рядом с надежным человеком. Но просто мне, что Незнайка, что Буратино не представляются ненадежными. Они, как сказать, они беспорядочны, это да. Они хаотичны.
Частично надежные ребята.
У них, что им прилетит в башню, не знает никто, включая их самих. Это тоже правда. Но, с другой стороны, для меня непостоянный человек – это тот, у кого нет каких-то постоянных привязанностей, которые его к чему-то вот обязывают. Для меня непостоянный человек – это тот, у кого нет доброго, что ли, отношения к окружающим. Мне кажется, что Незнайка и Буратино – это люди, в общем, вот при всей своей разбросанности и хаотичности, это люди, преданные своим друзьям и любящие своих друзей. И я думаю, что любовь к Незнайке, кстати, вот при всем ворчании на него, что он тут вечно все ломает и все у него вверх дном, она ведь тоже не на пустом месте. Конечно, с Незнайкой в коллективе тяжело, это тоже правда. А Мальвине воспитывать Буратино – это просто вынос мозгов, мне кажется.
Всю жизнь.
Да, но мне кажется, что они хороши тем, какие они есть. И что вот эта их способность вокруг себя создавать атмосферу, в которой выстраиваются товарищеские отношения, она говорит об этих людях положительно. Ведь вокруг Незнайки не столько приятелей, сколько друзья, которым он предан. Вот он поссорился с Гунькой в первой книжке. Он же как переживает, что он поссорился. И как он мечтает в течение всей книжки, что он вернется и помирится со своим другом. В «Незнайке на Луне» он же тоже довольно быстро обрастает друзьями. И вот как Оль правильно сказала, пусть с помощью вранья, что ай-яй-яй, дети нехорошо так себя вести. Вот. Но он же все равно ее спасает. И мне очень нравится вот таких персонажей, что и почему вот мне кажется, что они... Вот я бы с ними пошла в разведку, потому что они не трусливые. То есть в тяжелых ситуациях они ориентируются, они что-то придумывают, что они придумывают. И качество этой выдумки давайте не будем обсуждать.
Не будем умолять.
Космическая смекалка это называется.
Умолять. Да.
Да. Но они находчивые, и они сохраняют равновесие духа не тогда, когда хорошо, а это любой дурак может, а тогда, когда все плохо. И вот ты смотришь на такого персонажа, с одной стороны, когда все хорошо, его хочется убить. Когда все плохо, он заставляет тебя улыбаться. Ну, просто потому, что с ним как-то становится все легче, потому что у него немножко летает все в башне отсюда-сюда, оттуда-сюда, и глядишь, что-нибудь, да он такое придумывает.
Кризис-менеджер, получается, «Солнечного города».
Ну, типа того. Но при этом я понимаю симпатию Оли к Знайке, потому что, будем честны, Знайка – это взрослый человек.
Будем честны, Знайка все знает.
И это тоже. Он как лосяш в смешариках. кстати. Ну, вот такой вот взрослый, но при этом ему не мешает сбить высокомерие. Вот, немножечко вот-вот. Нос ему поменьше надо бы задирать. Но я согласна с тем, что этот процесс с ним происходит, и он как-то и вину переживает, и в этом смысле я с Олей согласна, что происходит какая-то трансформация. Вот. Ну и вот у нас буквально 2 минутки остается. Оля, что скажешь о Пончике? Вот как-то мы о него упоминаем. Вот как тебе Пончик как персонаж мультсериала и книжки?
Ну вот он в мультфильме, мне кажется, такой более зримый, потому что у него там такая ответственная миссия. Ну, я на самом деле тут уже частично про него сказала, да, что он такой двойник, антипод, не знаю даже, как здесь сказать, да, то есть он нужен для того, чтобы в мультфильме, чтобы не всю ответственность, скажем, перекладывать на Незнайку, да, за все случайности, не случайные случайности, которые происходят, да, собственно, ракета поэтому летит, потому что там Пончик что-то натворил, да, но при этом он так очень хорошо приспосабливается в лунном городе, да, он там богатеет, и тоже, в конце концов, раскаивается. И вот этот вот этап двойного раскаяния, значит, Незнайка про Пончика, Пончик про Незнайка, говорит о нем такую, скажем, в положительную сторону. То есть они такие взаимодополняющие. В этом смысле, наверное, женщины цветочного города тоже такая отдельная еще мир персонажей.
К сожалению, время у нас прям не то что неумолимо подходит к концу, а его уже почти нет. Мы внезапно вот так проговорили 50 минут. Мне кажется, проговорили бы еще больше, еще дольше, и подробнее все это обсудили. Но в следующий раз, я думаю, обязательно сделаем или другую тему какую-то обсудим, а это обязательно случится в понедельник. С вами была Geekzone. Поддерживайте нас, поддерживайте Teos Media. Все, что нужно для этого, есть здесь в описании. А мы прощаемся с вами. До следующего понедельника. Всего доброго и пока.